говорит Радио Свобода. Власти самопровозглашенных народных республик Донбасса объявили об эвакуации жителей в Россию. На линии соприкосновения продолжаются интенсивные обстрелы.
Я вот сейчас там пребываю в Рубалке, она обесточена от газа из-за вчерашних обстрелов. Так, извините, у меня обстрел начался, я не могу больше говорить.
Заявления российских властей об отводе войск от украинских границ пока не подтверждаются. Вместо этого танки и артиллерия продолжают развертываться в считанных километрах от Украины.
Если там действительно что-то и отвели, то отвели, ну, 1-2-3 батальона тактической группы из тех 100, что есть, а прибывает сейчас гораздо больше.
Великобритания отменила программу так называемых «золотых виз» для инвесторов, благодаря которой вид на жительство в этой стране получили сотни россиян.
Ты просто кладешься на счет 2 миллиона фунтов, ждешь 2 года, приезжаешь, и это может быть деньги хоть от там, коррупции, хоть от наркотиков, хоть от чего, лишь бы они у тебя 2 года лежали. Это условия вот как бы получения этой визы.
Эти темы в ежедневном подкасте «Время свободы» о главных событиях дня. Сегодня 18 февраля, пятница, у микрофона Марк Крутов. Ситуация вокруг Украины и риск начала полномасштабной российско-украинской войны остается главной темой российских, украинских и мировых СМИ. В Донецкой и Луганской областях утром в пятницу возобновились обстрелы населенных пунктов пророссийскими сепаратистами. Накануне снаряд попал в детский сад в станице Луганской, где в этот момент находились дети. Еще один разорвался во дворе школы в поселке Врубовка, где также в этот момент шли занятия младших классов. Погибших в результате обстрелов нет, несколько человек получили легкие ранения и контузии. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в свою очередь обвиняют в обстрелах украинскую армию. Командование Вооруженных сил Украины приказало военным не отвечать на обстрелы, но вечером в четверг появились сообщения о том, что ответный огонь украинскими силами все-таки ведется. Жители городов по обе стороны от линии фронта выкладывают в соцсетях видео, на которых слышны разрывы снарядов. Ролик, из которого мы взяли этот звук, был записан накануне в Марьинке, пригороде Донецка, находящемся на подконтрольной Украине территории.
17 февраля. Слышно, да? Всем слышно? Это Марьинка. Хотя ж ты жахаешь. Где-то идут прилеты, как мне сказали. Всем слышно, да? Страшно как-то. Хочу надеяться, что детей отправят в подвалы, в школах.
А это уже звуки обстрелов, которые в это же время были слышны в самом Донецке. Автор видео утверждает, что артиллерийский огонь открыла украинская армия.
Донецк, 18 февраля, время 00:30. Прилеты и очень близко. Ой, ох, ложится. Кучно бьют.
Военный корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Левко Стек в четверг и в пятницу утром побывал на месте обстрелов и рассказал мне о том, что он увидел своими глазами и услышал от украинских солдат.
Буквально только, не знаю, 15 назад вернулись из Луганской области. Там были в районе населенного пункта Троицкое. Она вчера попала в сводки, мы сегодня решили проверить, что там происходит. Попали на передовые позиции украинских военных в том районе, и буквально через несколько минут после того, как мы туда приехали, даже еще не успели там аппаратуру разложить, начался довольно ощутимый обстрел, правда, не позиции, на которой мы были, а на соседней, как нам объяснили военные, буквально, наверное, в километре там снаряды ложились, мы даже успели некоторые кадры отснять, это было хорошо видно с той точки, где мы находились, и не знаю, наверное, снарядов 10 легло в том районе. Как объясняли военные, скорее всего, речь идет о 120-м калибре. Не ждал я такого развития событий, если честно, что вчера тоже был в местах, куда прилетали снаряды, но тогда уже все кончилось. Тут только мы приехали, начали говорить о том, что вот мы хотим узнать, что происходит, потому что вчера вот это было и опять повторилось буквально на наших глазах. И военные говорят, что похожая ситуация вот последних 2-3 дня. И это их очень удивило, потому что в последнее время в том районе, как и в принципе на всей линии фронта, было такое ощутимое затишье. И вот сейчас ситуация кардинально поменялась.
Насколько беспрецедентно по масштабам эти обстрелы? Кто-то говорит, что таких не было с 18 года, кто-то говорит, что и вовсе с самого начала конфликта, то есть с 14 года.
Ну, я активно работал и в 14-15 году. Конечно же, не стоит, наверное, сравнивать тот масштаб и эскалацию, которая происходит сейчас. Тогда, конечно же, было все значительно хуже. Но я думаю, вот такая резкая реакция и такие разные оценки сейчас из-за того, что после довольно длительного перерыва начали страдать населенные пункты, которые не находятся непосредственно на линии фронта. Вот вчера мы были в поселок городского типа Врубовка. Это тоже Луганская область. Мы увидели сообщение о том, что там был обстрел, и сели машину, поехали посмотреть, что на самом деле происходит. Там пострадало несколько объектов. По словам местных, полдесятка снарядов упало в разные точки населенного пункта. Один упал возле частного дома. Но что самое хуже, еще один разорвался во дворе местной школы, когда там проходили занятия. Сейчас из-за ковида часть учеников находится дома и учатся онлайн, но офлайн занимаются младшие классы. Дети, которым от 6 до 11 лет. Как раз несколько таких классов было в помещении школы в этот момент, и снаряд упал за 30 метров от здания. Несколько осколков попали и в классы. К счастью, никто не пострадал, но, конечно же, это было ужасно для таких маленьких детей. Они очень напугались. Их оперативно, конечно, эвакуировали, но, возвращаясь к твоему вопросу, из-за чего такие оценки о масштабе, я думаю, из-за того, что этот населенный пункт и другие, которые стреляли вчера, они находятся в 10 километрах. Конкретно, если говорить о Врубовке, то она находится более чем в 10 километрах от линии фронта. И это очень нетипично.
Я все-таки спрошу еще раз. Мы знаем, что украинские военные получили приказ не отвечать на обстрелы, не отвечать на провокации. Но вчера я видел сообщение, что все-таки ответные артиллерийские удары тоже наносились. Как на самом деле обстоит дело?
Не тяжело сказать, как на самом деле, потому что когда ты на месте делаешь репортаж, ты видишь только то, что вокруг тебя. Да? Вот сегодня мы были на позициях в Луганской области, там ответный огонь не велся. Но что происходит в другие дни и в другие часы на других позициях, я бы не брал обобщать. Допускаю, что когда есть непосредственная угроза жизни военных, мне кажется, да и не кажется, так всегда было, никогда не было запрета. Потому что если обстреливают позиции и командир понимает, что сейчас могут погибнуть его солдаты, он, конечно же, не будет им запрещать стрелять в ответ, потому что от этого зависит их жизнь.
А что говорят военные относительно возможной эскалации какого-то масштабного вторжения? Они связывают вот эти участившиеся обстрелы с вероятностью такого развития событий или нет?
Таких обострений большего масштаба, меньшего масштаба уже было очень много. Поэтому, когда ты задаешь вопрос военным, как считаете, может ли противник сейчас попытаться бить какую-то территорию или может начаться полномасштабные боевые действия, они чаще всего скептически к этому относятся, потому что это уже было и не раз, и тяжело, наверное, пока поверить, что в этот раз все будет совсем иначе.
Это был мой коллега Левко Стек, который сейчас находится в Донбассе. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили, что будут эвакуировать местных жителей в Россию, а в ДНР еще и объявили всеобщую мобилизацию. Украинское руководство пока ни о каких планах централизованной эвакуации людей из зоны обстрелов не сообщало. В результате попадания снарядов повреждены десятки частных домов. Несколько населенных пунктов остались без газа и электричества. Евгений Каплин, руководитель волонтерской гуманитарной миссии «Пролиска», уже много лет со своими коллегами помогает мирным жителям, пострадавшим от обстрелов с территории ДНР и ЛНР. Когда мы говорили с ним утром в пятницу, он находился в том самом селе Врубовка, где снаряд разорвался во дворе школы. Мы успели побеседовать примерно 3 минуты, пока Евгению не пришлось попрощаться. Прямо во время нашего разговора начался новый обстрел. Евгений, расскажите, прежде всего, меня вот что волнует. И не только меня, я читаю, многих это волнует. Есть ли планы по эвакуации мирных жителей из зоны этих обстрелов? Они как-то проработаны? Что в этом плане происходит?
Ну, о целенаправленных каких-то планах правительства по эвакуации мы не знаем. Я думаю, что это, наверное, стоит задать вопрос властям. Касательно, если такие заявки... Ну, сейчас большое количество обращений у нас в плане психологической помощи от людей поступает. Я вот сейчас сам нахожусь в поселке Врубовка, которая вчера попала под обстрел. Сегодня за ночь, за утро мы получили еще примерно 10 сел сообщения об обстрелах. Это село Новогнатовка. Еще раз была обстреляна станица Луганская за эту ночь. 6 домов там было повреждено. Еще дополнительно к тому, что было за вчерашнее утро, у нас большое количество обращений из этих сил к нашим психологам. Мы мобилизовали всю команду, у нас 10 психологов до линии разграничения сейчас работают с пострадавшими людьми и предоставляем помощь для таких экстренных ремонтов жилищ, финансовую помощь пострадавшему населению. Если будут запросы на то, что люди захотят выезжать на эвакуацию, мы также сможем предоставить транспортную поддержку по вывозу этих людей, но пока таких запросов массово не поступает. Каких-либо планах по такой централизованной эвакуации к нам тоже не поступало пока.
Можно ли сказать, что вчерашняя эскалация застала людей врасплох, что этого никто не ждал?
Ну как, об этом сложно сказать, что этого никто не ждал, потому что все эти поселки находятся 8-й год на линии огня, и боевые действия идут. Просто такой интенсивности боевых действий, которая вот началась вчера, здесь не было с начала конфликта.
Какая ситуация с снабжением этих населенных пунктов коммунальными услугами? Были сообщения о том, что где-то не работает электричество, где-то не работает газ. Это все как-то восстанавливается потихоньку?
Ну, там, где возможно, восстанавливается, да. Я вот сейчас сам пребываю в Рубалке, она обесточена от газа из-за вчерашних обстрелов, и здесь сейчас работают коммунальные службы, в разных поселках по-разному, где-то, где есть доступ, где-то, где нету доступа, где-то это запрашивается через, там, где огневая ситуация небезопасная, режим тишины запрашивается через СКК. Так, извините, у меня обстрел начался, я вам не могу больше говорить.
Вот так нам пришлось утром в пятницу попрощаться с руководителем гуманитарной миссии «Пролиска» Евгением Каплиным, который сейчас работает в Донбассе в населенных пунктах, подвергшихся обстрелам со стороны пророссийских сепаратистов. Надежда на дипломатическое решение конфликта остается. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову провести очередные переговоры на следующей неделе, и Лавров согласился. В то же время эксперты сомневаются, что на них удастся достичь какого-либо прогресса. В четверг Россия опубликовала свой ответ на предложение США о так называемых гарантиях безопасности и отвергла эти предложения, еще раз заявив, что настаивает на письменных гарантиях отказа НАТО от дальнейшего расширения и на прекращении поставок Украине вооружений. В Киеве, который в худших сценариях источников в западных разведках Россия может выбрать в качестве одной из приоритетных целей в случае масштабного вторжения, пока ситуация остается спокойной. И вместе с этим Россия, вопреки заявлениям ее официальных лиц, не только не отводит войска от украинских границ, но и скапливает новые подразделения в считанных километрах от территории Украины. Об этом мне рассказал в пятницу аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, который, как и его коллеги, отслеживает перемещение российских войск по открытым источникам, видеозаписям в соцсетях и спутниковым снимкам. Кирилл, скажите, пожалуйста, есть ли части, которые уже вернулись в места дислокации? Есть ли какие-то свидетельства реальные отвода войск?
Смотрите, нам Минобороны показало очередное видео, на котором 291-й мотострелковый полк прибывает в свое место постоянной дислокации в Чечню. Мы пока не смогли проверить, действительно ли этот эшелон вернулся в место дислокации. То есть это видео ночное, что-то там проверить очень сложно. Мы знаем, что он вышел из Евпатории, по-моему, не позднее 15 февраля. Мы в ближайшее время проверим, действительно ли он вернулся. Плюс Минобороны показывала нам карту, как возвращалась 136-я мотострелковая бригада, 26-й танковый полк, 47-й танковой дивизии. Но стоит, конечно, понимать, что, во-первых, все, что мы видим, оно возвращает далеко не непосредственно от границы. То есть это Евпатория, Бахчисарай, это же там в глубине Крымского полуострова. А та часть 26-го полка, которая вернулась из Курска, области, там тоже было порядка там 70 километров от границы вот этот вот лагерь. При этом мы как бы видим, что довольно много техники напротив прибывает по-прежнему. То есть буквально сегодня появилось видео, где продолжают разгружать технику 41-й армии из Ельни в Брянской области, тоже довольно близко от границы. Плюс есть видео, где танки 1-й гвардейской танковой армии продолжают занимать позиции в Белгородской области. А есть видео, где техника 6-й общевойсковой армии из Ленинградской области продолжает прибывать в Курской области, тоже там выдвигаться на какие-то районы сосредоточения достаточно близко от границы. То есть пока мы видим, что
Если там действительно что-то и отвели, то отвели, ну, 1-2-3 батальоны тактической группы из тех 100, что есть, а прибывает сейчас гораздо больше.
Появились ли какие-то новые, ну, прям то, что можно назвать очень тревожными знаками, не знаю, какие-то детали, то, что вы заметили на видео, связанные с этой техникой, с этими войсками?
Ну, вот это вот появление вертолетов, которые в итоге приземлились достаточно близко к границе, например, вот сегодня опубликовали спутниковый снимок, где вертолеты видны в районе Белгорода, Валуек. То, что техника продолжает, так как я говорил, выходить в районы сосредоточения, многие из которых находятся буквально в нескольких километрах от границы. То есть там, ну, в районе Тамаровки, Серетина, южнее Белгорода, где уже практически Харьков, мы знаем, что вот эти вот тяжелые орудия 2С7 «Пион» покинули «Веселый Лопань», которая так уже была, «Лопань», которая так уже была в 15 километрах от границы. Сейчас они, возможно, еще ближе к границе, то есть напомним, что эти орудия настолько дальнобойные, что они в состоянии обстреливать там Харьков, не пересекая границу. И видим дополнительное сосредоточение в районе там Мозыря, это у границы с Киевской областью. Да, как бы белорусская Минобороны нам сообщает, что в рамках учений там происходит перегруппировка, что-то еще, там внесение дежурства вот стрелковыми дивизиями, частями. Но, как, в принципе, все это идет вот в основном за вычетом, вот, возможно, там пара куда-то отошедших эшелонов, мы точно не знаем куда. Оно идет по тому же пока что плану, который мы наблюдали и ранее. Возможно, конечно, мы, когда мы говорили, что к 16 числу все может быть готово, мы несколько переоценили, возможно, возможности логистической российской армии. Пока что часть еще не все вышли на возможные исходные позиции, но этот процесс продолжается. И, как вот нам говорила британская разведка, больше половины частей, которые сосредоточились у границы, уже находятся в пределах 30 километров. Нам кажется, что это достаточно адекватная оценка, и они продолжают туда прибывать.
Стало ли больше ясности с вопросом о том, какой сценарий войны наиболее вероятен, если она таки случится?
Мы не можем себе представлять, какой именно сценарий может разыграться. Мы видим, что то, что сейчас есть на границах, оно готово, в принципе, к любому сценарию, там, начиная от наступления на Киев, который все-таки кажется достаточно апокалиптическим, и там, заканчивая обострением там на Донбассе каким-то. Сценарии могут быть совершенно разные, и, в принципе, мы вообще не любим рисовать стрелочки на картах, но предугадать все это достаточно сложно. Опять же, стоит понимать, что не только такие вот чисто конвенциональные военные методы будут применяться, то есть все многие читали вот этот вот отчет, где говорилось, что россияне, российские разведки активно искали к будущих коллаборантов там среди местных органов местного самоуправления и заканчивая там украинскими спецслужбами. Вот эти вот кибератаки, которые недавно произошли, все это может быть частью каких-то подготовительных мероприятий. Мы, конечно, не знаем, как этот сценарий будет развиваться, но понятно вообще по тем сливам, которые есть, что он будет достаточно, ну, многосторонним.
Это был аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Вы слушаете «Время свободы», ежедневный подкаст «Радио Свобода», посвященный актуальным событиям дня. С вами Марк Крутов. Еще одна новость, косвенно связанная с опасениями крупномасштабной войны в Европе, пришла из Великобритании. Власти этой страны отказались от программы выдачи так называемых «золотых виз», благодаря которой богатые иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику. Об этом в четверг объявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. «У меня нулевая терпимость к злоупотреблениям нашей иммиграционной системы», сказала Пател, добавив, что хочет, цитата, «остановить коррумпированную элиту, которая угрожает национальной безопасности и распространяет грязные деньги». Министр также подчеркнула, что отмена золотых виз – это только начало новой борьбы с мошенничеством и незаконными финансами. Ранее американские и британские СМИ в качестве основного мотива для возможной отмены этой программы называли исключение возможности проникновения в Великобританию денег и активов, связанных с президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Действительно ли англичане наконец пришли за российскими олигархами, которые обустраивались в Великобритании за счет инвестиций в ее экономику? Как работала программа «золотых виз» и сколько человек ей успели воспользоваться? Об этом мы говорим с журналистом-расследователем Никитой Кулаченковым. Никита, как британские власти обосновали отмену так называемых золотых виз, и связано ли это с обострением вокруг Украины?
Ну, они, мне кажется, так это обосновали, потому что вышел член парламента, и, насколько я помню, сначала сказал, что, кажется, мы этими визами надавали разрешение на проживание каким-то подозрительным гражданам с капиталами преступными, коррупционными и так далее. Я вообще хотел сказать, не знаю, насколько там слушателям известно, что это за такие визы. Значит, вот эти вот инвесторские визы, Tier 1 Investor Visa, это такая возможность приехать в Великобританию для богатых людей. При этом условия получения, они тоже были, ну, стоит о них сказать. Значит, во-первых, тебе не нужно знать английский. То есть ты можешь приехать и жить в Британии, не зная английского, получив вот эту инвесторскую визу. Но при этом тебе нужно быть богатым. То есть тебе нужно последние как бы условия получения этой визы, это 2 миллиона фунтов ты должен иметь в своем распоряжении. Ну, там, на банковском счете или в виде каких-то ликвидных инвестиций, но 2 миллиона фунтов. При этом, если ты показываешь, что ты владеешь ими больше 2 лет, тебя никто не спросит, откуда ты их взял. То есть ты просто кладешь себе на счет 2 миллиона фунтов, ждешь 2 года, приезжаешь, и это может быть деньги хоть от там, коррупции, хоть от наркотиков, хоть от чего, лишь бы они у тебя 2 года лежали. Это условие вот как бы получения этой визы. Дальше ты не то чтобы расстаешься с этими 2 миллионами, чтобы получить визу, тебе нужно инвестировать их в британские государственные ценные бумаги или государственные бумаги компаний британских, которые на бирже представлены. Ну и после 5 лет, если ты инвестировал 2 миллиона, после 5 лет ты можешь получить постоянный вид на жительство, но это как бы уже такой тип с перспективой на гражданство, да, то есть называется Live to Remain, и, соответственно, через 5 лет ты просто становишься абсолютным резидентом Великобритании, который тебя оттуда очень уже сложно выгнать. Более того, это последний пункт, значит, про условия этой визы, если ты вложишь 10 миллионов фунтов, то ты можешь через 2 года получить постоянный вид на жительство. То есть там такая была прям шкала, типа, чем больше ты как бы привез, тем быстрее ты становишься резидентом Великобритании. Ну и понятно, что с такими условиями люди, которые туда приезжали, зачастую приезжали с криминальными капиталами. То есть тут дело даже не только, наверное, в коррупционных. Там, значит, обосновывается, что мы привлекли множество коррупционеров и людей с сомнительными деньгами из России, там, Казахстана и Китая. Я думаю, что Китай там ничуть не меньше, чем Россия привез очень сомнительных денег.
Как это все сейчас будет происходить? Уже выданные визы не будут отозваны?
Ну, они говорят, что они посмотрят на те визы, которые они выдали, но мое ощущение, ну, от просто, в принципе, любого чиновничества, что мало кто из будет готов признать, что они, ну, то есть это значит, что они тем, кто выдавал эти визы, поручат, скорее всего, посмотреть, а, собственно, кому же вы их выдали? И я не думаю, что там будет много чиновников и британских, я имею в виду, которые захотят посмотреть на то, что они сделали, сказать, вы знаете, да, мы тут выдавали каким-то коррупционерам. Я сомневаюсь. Они могут кому-то не продлить, они могут кому-то, вот эти, кто не успел получить постоянный вид на жительство, не, соответственно, не дать эти постоянные виды на жительство, они, очевидно, не будут давать больше такие визы, потому что это просто продажа резидентства, по сути, ну, такая свободная продажа резидентства. Но я сомневаюсь, что у них найдется какая-то политическая такая воля и какая-то сила чиновничья в Британии, которая, значит, отзовет те, которые они уже выдали.
Какие известные россияне успели воспользоваться этой программой?
О, хороший вопрос. Я, честно говоря, боюсь перепутать. Ну, я, очевидно, там, не знаю, Якунин приехал по такой визе. Возможно, они делали, ну, там, сын Якунина, в смысле, не Якунин старший, да, сын Якунина, который уже получил британское гражданство, значит, побыв этим инвестором. Ну, я думаю, что все там Усманов и все, кто находились в Британии, там, не знаю, Абрамович, я здесь не могу сказать это точно, потому что это не раскрывается персонально, кто по этим визам присутствует. Но, скорее всего, все как бы богатые русские, которые не убежище получали в Британии, а, соответственно, визы, они и воспользовались, конечно, этими инвесторскими визами. У меня есть, например, статистика по... Она, правда, на 2015 год мы заказывали когда-то... Это, можно получить статистику по количеству вот выданных таких виз. Россиянам было выдано инвестор-визы с 2010 года, 230 в 2014 году таких виз. Мы тогда в 2015 их заказывали, и это самый был большой год, и их было 230 виз. Это значит, что, извините, 500 миллиардов фунтов кто-то привез в 2014 году тогда.
А россияне лидируют по этому показателю или представителям каких-то других стран еще больше выдали?
Честно говоря, не могу сказать. У меня есть данные вот по Украине. Украинских таких виз было выдано 7. Российских было в 2014 году 230, а украинских 7. Казахстан и другие страны, к сожалению, не могу сказать, мы тогда ими не интересовались. Я думаю, что Китай, скорее всего, ну, то есть он сопоставимый одинаковые цифры, если не больше, как Россия.
В свое время много шума наделал еще один шаг британских властей, так называемые Unexpected Wealth Orders. Они грозились конфисковывать имущество у иностранцев, которые не могут доказать законность его происхождения. Сработало ли это, и против кого этот закон был применен, если он применялся?
Нет, он совершенно не сработал. Вообще, я бы назвал это показухой, то, что произошло с этим Unexpected Wealth Order. Там идея в том, что, по-моему, даже там такая сумма смешная, больше 50 тысяч, значит, фунтов, если у тебя какие-то там активы или траты, неважно, что-то вот на сумму больше 50 тысяч, и ты не можешь объяснить, значит, происхождение этих денег, то у тебя это конфискуется. И, ну, известный кейс, они там какую-то азербайджанскую там дочь Алиева, если я не путаю, значит, вот они поэтому Unexpected Wealth Order что-то там сделали. Но никаких других громких кейсов, известных кейсов поэтому Unexpected Wealth Order не происходило. Более того, если я правильно помню, ФБК подавал, возможно, какие-то заявления по Unexpected Wealth Order, и ничего с ними не стало. Ну, то есть это просто никто ничего делать не стал.
Ну и последний вопрос. Какие вообще остаются еще такие тихие гавани, такие убежища для россиян доступными? Ну, вот мы знаем про Павла Дурова, который вроде бы получил паспорт Сент-Китс и Невиса. Есть вообще какие-то теперь варианты у русских олигархов, которые захотят получить хороший паспорт другой страны?
Сент-Китс и Невис — это все-таки не очень классный паспорт. Ну, то есть ты можешь получить... Ну, Мальта там по-прежнему работает. Я думаю, что на Кипре остаются какие-то варианты. Плюс к этому как бы ВНЖ по трудоустройству ты, в общем-то, достаточно легко. Все равно ты можешь его в Великобритании получить. Там просто другие условия. Ты должен, ну, там, Усманову, например, если он захочет получить ВНЖ по трудоустройству, английский придется сдавать там. Но в других странах тоже такие как бы условия с языками. Паспорта можно получить, но таких стран... Вот вид на жительство по трудоустройству это по-прежнему доступно богатому человеку. Ну, то есть ты как бы сделаешь бизнес, который ты контролируешь и нанимаешь себя на работу. Это просто достаточно дорого может оказаться в какой-то стране. Но для там людей с 2 миллионами фунтов это, конечно, можно сделать очень много где в Евросоюзе. И не то чтобы это супер как-то сложно и тяжело. Но это, опять же, это требует несколько большего вовлечения и знания хотя бы языка по сравнению вот с этими условиями инвесторской визы, где нужно было просто 2 миллиона фунтов на счете подержать 2 года. Ну, по сути, и можно даже вообще не говорить, где, откуда это пришло. Да, стало сложнее, ну, вот с отменой этих в Британию попасть станет сложнее, но я не думаю, что это невозможно при желании.
Мой разговор с журналистом-расследователем Никитой Кулаченковым об отмене программы так называемых «золотых виз» в Великобритании завершает этот выпуск подкаста «Время свободы» за пятницу, 18 февраля. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Андрей Амочкин. Слушайте «Радио Свобода» в интернете и на основных платформах подкастов, а также читайте текстовые версии наших материалов на сайте свобода.орг. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».